Здравствуйте.
Говорит и показывает Радио Свобода, программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели. Мы тут приготовились к встрече правительства нового. Здравствуйте, уважаемые гости. На троих. Вот тут у нас ящик шампанского под столом. Здравствуйте, Станислав Белковский.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей Михайлов.
Добрый день.
Мы думали вот сейчас открыть буквально вот эти бутылки. Кстати, сколько шампанского нужно на всех членов правительства? Если на каждого по бутылке, сколько это вот в нашем ящике должно быть так под столом?
Ну, на провокационный вопрос я не отвечаю, поскольку выпьем-то это все равно мы. Поэтому зачем нам знать, сколько это нужно правительству?
Сколько это нужно правительству?
Владимир Путин сейчас, он же 2 года уже не употребляет вообще. Из-за этого, как говорят, снизилось качество алкоголя на кремлевских приемах, поскольку он не пьет, а на остальных управление делами президента наплевать.
А он еще и акциз поднял сейчас.
Качество на... управления, да?
Нет,
но
вот дело...
Нет, на вино, подождите, он же еще акциз поднял на вино.
Да,
вино
и будет надо хорошее, сказать, что вино будет многие, дороже. Многие руководители федерального уровня пострадали из-за пристрастия к алкоголю, не исключая Дмитрия Анатольевича Медведева,
да,
некоторых
да.
силовиков, и даже говорят, что Александр Иванович Бастрыкин, председатель Следственного комитета, к нему есть вопросы.
Мы сегодня,
на эту тему.
Вот знаете, что у нас уже есть? У нас уже есть список пострадавших. Алкоголь это был, не алкоголь это был. Мы с вами разберемся. Пострадавшие у нас есть. Нам не получается пока праздновать, потому что мы действительно готовились к этой встрече нового кабинета, к торжественной и радостной. Но они тянут и тянут, и тянут и тянут. Прошло сообщение, что в 19.01 нам объявят, прекрасно. Объявят все это.
Вручат, а может быть вручат.
Да, вручат. Нам все это объявят. 19. Мы приготовились к прямой трансляции замечательного канала «Россия-24». Но, по сведениям очередного телеграм-канала, который все всегда знает, все это переносится на вечер. И вопрос у меня к вам, уважаемые гости, сразу возникает. О чем они еще там совещаются? Ведь, казалось бы, наверное, они уже должны отлично знать заранее, кто на кого будет сменен. Вот мы с вами уже знаем, мы уже будем обсуждать, кого убирают. Почему они тянут? Станислав.
Ну как, Владимир Владимирович Путин любит опаздывать, он же должен формально подписать эти указы, а он никогда ничего не делает вовремя, он прокрастинирует.
Чтобы объявить телевидению, нужно подписать указ.
Ну конечно, естественно. Не должны встретиться Владимир Владимирович Путин с Михаилом Владимировичем Мишустиным официально. Должна быть папочка с подписанными указами, а Владимир Владимирович, видимо, задержался в бассейне или на хоккейной площадке.
А по другим сведениям, он с 3 часов дня сидит с Мишустиным.
Ну, это же не мешает ему сидеть с Мишустиным с бассейном или на хоккейной площадке.
Угу. Алексей, а вы думаете, почему они тянут? Вот вы считаете, у них уже все.
Нет,
есть,
ну,
же, все.
Если без шуток, то что значит все есть? Персональные вопросы всегда самые острые.
Ага.
Но тут просто надо понимать, что вот граждан, все эти персоналии, на самом деле, им все равно. Кто будет сидеть? Борисов будет сидеть или не Борисов?
Мы не говорили о том, что граждан это очень беспокоит.
Орешкин или Решетников.
Но
на самом деле, гражданам все равно. А вот им, элите,
да,
которые могут занять, им это очень важно. И кто будет у них в замах, и на каких условиях они придут. Вот. И будут ли у них какие-то полномочия по набору своих замов.
То есть вы допускаете, что действительно сейчас в этих кабинетах могут что-то переигрывать? То есть тянут, потому что...
Могут,
вот, видите, какая могут интересная
что-то
версия.
Переигрывать.
То есть могут что-то переигрывать.
Вполне.
То есть там, например, грубо говоря, вот господину Мединскому удастся в последнюю минуту уговорить оставить его на своем посту.
Нет, думаю, что господину Мединскому уже не удастся.
Это вряд ли, да.
Он к этому готов. Но, например, будет ли Антон Германович Силуанов первым вице-премьером и останется просто министром, а руководителем будет не тождественный ему по взглядам Андрей Аромович Белоусов, ныне помощник.
Это важно.
Да, ну потому что Андрей Аромович собирался быть первым вице-премьером еще в предыдущем медведевском правительстве, но Дмитрий Анатольевич опасался аппаратной конкуренции со стороны этого чиновника, и поэтому первым вице стал Силуанов. А сейчас Андрей Аромович уже на всем скаку идет в свой белодомовский кабинет, и таких вопросов много, но небольшое социологическое исследование настроений в элитах, особенно бюрократических, которое провел телеграм-канал Белковский, откуда я черпываю много информации.
Да.
В последнее время показывает, что эти элиты находятся в состоянии деморализации. Для них Владимир Путин окончательно превратился в черный ящик. Логика его решений непрозрачна. И в этом смысле даже в этих средах интерес к принимаемым решениям серьезно снижается, потому что возможности влияния на них также стремительно сокращаются.
Только по этой причине снижает интерес. Потому,
ну, потому что если ты ни на что не можешь повлиять,
да,
и не можешь,
да,
объяснить, знаете, есть
то
такой хороший,
это принимаешь...
хороший политологический анекдот, не политический, а именно политологический, о том, как Леонид Ильич Брежнев приглашает Алексея Николаевича Косыгина, председателя Совета Министров, говорит: Алексей Николаевич, что-то я никак не могу понять, как работает советская экономика. Сейчас я вам все объясню, Леонид Ильич, говорит Алексей Николаевич. Нет. Объяснить я и сам могу, я понять не могу. Вот в таком состоянии находится сейчас российский элит. Объяснить даже я все могу. Но понять, что происходит в голове Владимира Путина, который окончательно трансформируется в абсолютного монарха, ни перед кем не призванного отчитываться ни в чем, да, это сложнее.
Хорошо.
И самое интересное в этом то, что, скорее всего, сам Владимир Владимирович тоже не совсем понимает, что происходит у него в голове. И к чему он ведет весь этот процесс, должен закончиться.
Я думаю, что он сам
слишком много открытых дверей, вот, и дает слишком много ложных следов. Вот, чтобы деморализовать вот эту самую элиту, чтобы она не объединялась против него.
Ух ты, то есть
вот,
их, да. Ага. Вот, да, то есть так растрясай власть.
Он путает следы, ну как всегда, но обычная ГБшная эта история.
8-800-200-22-12, телефон прямого эфира, по которому мы задаем вам очень простой вопрос. Кого бы вы уволили из этого правительства? Поскольку официальных сведений еще нет, они у нас есть уже практически точные, но они все равно не официальные, вы все еще можете увольнять тех министров, которые вас не устраивали. Звоните нам, пожалуйста, по каким причинам они вам не нравились. Мы такой же опрос сегодня проводили на улицах Москвы, потом позже покажем. Итак, мы начнем с этих штрафников, с этой группы людей. Потом мы поговорим о тех, кого сохраняют. Это тоже очень интересно, чем они так угодили. Чем не угодили те, кто уходит? Давайте начнем с Дмитрия Медведева. Вот чем он не угодил в правительстве? Да. Вот ваше мнение, я буду спрашивать, да, пожалуйста.
Ну, когда же Дмитрий Анатольевич надо было сплавить?
Почему это? А Путина не надо когда-нибудь сплавить?
Понимаете, если мы послали, ну, собственно, тогда зачем мы замахиваемся на святое? Давайте от частного к общему. Понимаете, если мы посмотрим на логику кадровых решений Владимира Владимировича, а она сформировалась приблизительно с 2004 года, когда он стал в этих принципиальных кадровых решениях полностью самостоятельным. До этого все-таки он замыкался на семью Бориса Николаевича Ельцина, у него премьером был посаженный отец Михаил Михайлович Касьянов и так далее. Мы видим, что он всегда продвигал в премьеры не политические фигуры, а политические фигуры как бы ставил за спинами премьеров. Вот, например, был премьер-министр Михаил Ефимович Фродков, да, который явно не рассматривался как наследник Путина. Когда сам Михаил Ефимович вдруг неожиданно понял, что он может стать наследником Путина, его немедленно убрали и заменили на Виктора Алексеевича Зубкова. И сам Виктор Алексеевич Зубков, который в своем интервью заявил, там, по случаю своего юбилея, он 41-го года рождения, в 2011 году это было, по случаю его юбилея, что и он уже на определенный момент хотел стать преемником. Владимир Ильич сказал, не, там будет другой, ты пока сам посиди премьером. А Дмитрий Анатольевич, сначала Сергей Борисович Иванов, вы помните, рассматривался как преемник. Не, сначала Медведев, потом Иванов, потом снова Медведев. Медведев вышел из премьерской спины, стал президентом. Поэтому, по всей видимости, Владимир Путин перед тем, что называется в России транзит власти, отдельный вопрос, является ли транзитом власти на самом деле, в какой степени, разводит позиции премьера и преемника. Это будут два разных человека.
Алексей,
премьером будет Мишустин, а преемником кто-то другой.
Алексей, ваше мнение...
Но не Медведев, который может быть и тем, и другим одновременно.
Да. Существует ли в отставке Медведева хоть что-то экономическое, хоть что-то связанное с жизнью страны, социалкой, с финансами, хоть что-нибудь? Или это все исключительно история такого не до транзита?
Смотрите, Медведев, он был давно кандидатом на отстрел. Во-первых, потому что на него наехал Навальный, но его нельзя было убирать, когда
сразу.
Навальный. Вот, потому что Путин не принимает никаких решений под давлением. Вот, надо было выждать длительный период достаточно, чтобы это не выглядело как решение, принятое под давлением. Во-вторых, он повесил на Медведева пенсионную реформу и повышение налогов. Опять-таки,
ну как он повесил? Он же ему дал исчезнуть. Он же исчез,
Дмитрий Анатольевич.
Он на себя
меры.
Все это взял.
Нет. Он повесил на Медведева. Медведев за это отчитывался. Он за это агитировал. И только в самый последний момент Путин вышел, сказал, ну поймите, типа развел руками, вот нет другого выхода. Что является, с моей точки зрения, полным враньем. Потому что не надо было повышать пенсионный возраст. Ничего, кроме вреда, российской экономике это не принесло и не принесет. Вот. Но сейчас речь не об этом. А речь о том, что Медведева надо было убирать рано или поздно. Он засиделся, он надоел. Вот. И кроме того, здесь два варианта. Либо его убрали совсем, вот, либо его убрали на время из общественного мнения, из общественной, да, некой реакции общественности на него, чтобы забылось это все. Вот это весь негатив. Вот эта желтая уточка, вот эта пенсионная реформа, пенсионный возраст там и так далее. Чтобы все это забылось, года через два Вот, Медведев будет типа как новенький.
Угу.
Может быть.
То есть отмыть и вот. Почистить.
И еще раз. Путин оставляет много открытых дверей.
Угу.
Он не говорит ни про одну дверь, что он пошел туда. Госсовет, ну, может быть, там будет федеральный закон, но пока ничего нет.
Ну, это значит, ему сейчас приятно. Вот он нас слушает, Дмитрий Анатольевич, что вот его не списывают со счетов еще, у него есть шансы. Вы ему даете такие шансы.
Медведев?
Да.
Ну, шансы Медведева не производные от позиции Владимира Владимировича.
Абсолютно, да.
Поэтому он же не знает, какие у него шансы. Это все в голове, так сказать,
и Путин не знает, мало ли как сложная ситуация. Вдруг Медведев понадобится, вдруг не понадобится.
У нас в очень сложной телефонной ситуации находится сейчас Леонид Гозман. Не буду рассказывать, где он. Это тоже целая отдельная история.
Но
у него минуты буквально несколько. Леонид, скажите, пожалуйста, ваша версия, за что их убирают? Вот за что убрали Медведева? За что убрали? Сейчас мы будем оглашать эти фамилии. Ну, большую часть кабинета. Что случилось такое, что с ними нужно было распрощаться немедленно?
Нету пока,
говорю. Я же говорила, сложная ситуация. Там он будет появляться, Леонид?
Леонид Яковлевич, я думаю, там, где объявляют правительство.
Я не буду говорить, где он, потому что это личное дело человека, но я знаю, что у него считанное количество на появление в нашем эфире. Итак, с Медведевым понятно, что вы его считаете, что он может возникнуть еще раз, как из табакерки, и не надо драматизировать, и он... Ну, ушел.
Кстати, хочу заметить, что при всем уважении к Алексею Анатольевичу Навальному, основные источники доходов Дмитрия Анатольевича Медведева, о которых Владимир Владимирович прекрасно осведомлен, или осведомлен, как правильно говорить.
Осведомлен,
да. Не были показаны в фильме «Он вам не Димон». Там были показаны только корешки, но не корешки.
Ну, досказывайте уже.
Нет, все потом.
Нет, хорошо, потом. Ладно, потом.
Это не
потом.
Последний раз в эфире.
И тем более, что да, тем более, что мы сегодня не обсуждаем вот уже бывших, как бы вот мы не обсуждаем Совет Безопасности, где он теперь работает.
Или хорошего, или
да, и сегодня, кстати, утвердила Дума этот указ о том, что теперь есть такая должность новая. Я, кстати, вчера спрашивала гостей, ну вот мне не ответили, во что это обойдется. Ведь это же создание новых должностей, это же тоже деньги. Вот наделить Дмитрия Анатольевича новой.
Дмитрий Анатольевич, я несколько раз видел его кортеж, когда он был премьером.
Да.
Это 7 автомобилей. В центре это вот бронированный этот Аурус, как у Путина. Но будет на 15.
Вот эти автомобили переходят в Мишустина.
У Медведева 7. Нет,
да.
Мишустина будет отдельно, потому что по кадрово, как патронажной логике Владимира Владимировича, если кто что-то какой кусок отхватил, то так ему и остается. Там дача, например. Кроме того, не будем забывать, что Медведев пользуется всякими благами материально-техническими, как бывший президент. А не только как бывший премьер или нынешний зампред Совета Безопасности. То есть ему еще от президента переходит.
А ему же еще
резиденция
положено...
Горки-Горках, она президентская еще.
Слушайте, а ему же еще положен центр Медведева, как вот Ельцина, да? Вот
нет, сначала будет Путин-центр. Сначала будет Путин-центр. Я вот уже предложил его концепцию, кстати, на прошлой неделе.
Хронологически, да.
Главным зданием все должен быть Аничков дворец в Петербурге, потому что именно Аничков дворец – любимое место Николая
Первого. Что? А ваш прогноз, что отдадут под Медведева там?
Ну, давайте еще рано.
Да? Ну, хорошо. Ладно, рано так рано. Вячеслав из Москвы.
Скоро Навальный центр.
Нам звонит Вячеслав из Москвы сказать, кого, с кем бы он распрощался кровожадно в этом правительстве. Здравствуйте, Вячеслав.
Я вот у Белкова хотел задать вопрос. Я знаю, что он уже... Вот есть такой Кириенко, это был технический премьер-министр для того, чтобы что-то не очень хорошее проделать. Но сейчас он где-то там по политике внутренней. Вот как вы думаете, такое впечатление, вот судя по поведению Медведева, хихихаха, что такое впечатление, что технический этот самый премьер у нас, у меня вот во всяком случае, он, может, Мишулин и сам не знает, потому что из никуда вот взялся и тот, и этот. Вот как вы думаете?
Нет, я не поняла, ваш вопрос.
Нет,
вы...
я понял вопрос.
Да, поняли, да?
Да. Сам, что, так сказать, Сергей Владимирович...
Что он серьезно не воспринимает.
Да, ну да. Что Мишустин может пережить и пересидеть всех, будучи техническим премьером.
Да, вы так поняли,
нет,
хорошо.
Как технический премьер, да, конечно. Кстати, была хорошая оговорка про покойного Спартака Мишулина, да, так сказать, что сразу вызывает образ Карлсона, а Мишустин действительно похож на Карлсона, не хватает пропеллера, но это может быть стать символом взлета российской экономики, вот изображение нового...
Если только фигура похож на Карлсона.
Фигуры, да.
Не более.
Медведев может играть роль малыша.
Показывают в студии, он вообще-то вот Мишустин, он похож похож, например, на Ростислава Хаита очень. Есть такой актер.
Да, ну 163 сантиметра у него и 112 вес, мне сказали.
Ну, Ростислав повыше.
Да, да, да.
А, ну по сантиметрам.
Да, то есть по
163 сантиметра.
Да, и 112 вес. То есть по габаритам он все-таки больше Карлсон, чем Хаит.
Но он чуть-чуть ниже Путина.
Хотя Карлсон не еврейской фамилии, в отличие от Хаита. А Мишустин армянин, вы знаете, человек армянского происхождения. Вот. И Сергей Владимирович Кириенко, нет, он сейчас занимает, я думаю, ту позицию, которую должен занимать. Раз уж мы его упомянули, за ним стоит влиятельный клан господ Ковальчуков. И он будет находиться там, куда бросит его родину в лице Ковальчуков.
Вот снова на связи с нами Леонид Гозман, ненадолго. Леонид, вот все-таки я хочу вас спросить, в чем были причины отставки этой. Мне не кажется, что она уж очень такая ожидаемая Дмитрием Анатольевичем, потому что он от обиды, Дмитрий Анатольевич нам сообщил РБК сегодня, отписался в своем инстаграме от инстаграма правительства. Он обиделся, у него был, он подписан был на единственный аккаунт правительства. Он отписался, при том, что правительство не отписалось от Дмитрия Анатольевича. Он обижен. Скажите, за что его так, по-вашему? Леонид, так и не слышно, Леонид Гозман.
Беспокоиться о психологическом состоянии Дмитрия Анатольевича, просто глубоко не наплевать. То, что он обиделся, это как-то, в общем, приятно даже. Не потому, что я к нему плохо отношусь, а потому что я говорю о том, что у него есть человеческие чувства, что, в общем, не у всех у них есть. Если у него есть, ну хорошо, дай ему Бог удачи. Вот. Но вообще все это на самом деле не имеет значения, потому что когда, знаете, тут же важная особенность языка, когда вы говорите правительство, то возникает какое-то представление о том, что это люди, которые принимают какие-то решения и так далее. На самом деле, Владимир Владимирович решил полностью перестроить систему. И, вы знаете, я, например, не удивлюсь, если в соответствии с новой Конституцией президент Российской Федерации назначит председателем Государственного Совета Владимира Владимировича Путина пожизненно. А нам с вами скажут, что вот на вашем любимом Западе полно пожизненных должностей. Ну, например, судьи Верховного Суда Соединенных Штатов. И в этой новой иранской конструкции, которая она абсолютно иранская, в которой над всеми властями есть Богом данный, непосредственно Богом назначенный и ничем не ограниченный ни временем, ни законом, ни чем лидер, в этой ситуации правительство просто не имеет вообще никакого значения. Вообще не имеет значения никто, кроме этого главного человека. Вот я думаю, что оно вот так.
Леонид, ну можно так подходить вообще-то к любой теме, любого нашего разговора. Это не имеет никакого значения, и это не имеет никакого значения, и вообще ничего не имеет значения, имеет значение один Владимир Владимирович Путин, который над всем царит. Что же нам теперь молчать?
Нет, совершенно не так. Значение имеет то, что в стране похоронены последние какие-то остатки, ну, не демократии, конечно, демократии давно нету, а последние остатки цивилизованности, последние остатки такой картинки цивилизованной страны. И в стране устанавливается самовластие, вот даже не самодержавие, а самовластие, когда во главе стоит человек, не ограниченный вообще ничем. И вот это, об этом надо говорить. И вот это, против этого надо выступать, с моей точки зрения. Да? Причем выступать против этого надо. Не потому, что мы можем это сейчас остановить. Я думаю, мы не можем это сейчас остановить. Выступать против этого надо потому, что когда весь этот морок пройдет, а он пройдет рано или поздно, да, на руинах, которые останутся от этой системы, надо будет строить новую страну. И эту новую страну должны строить люди с чувством собственного достоинства, с чувством гражданской ответственности. И поэтому протесты против этого всего безобразия, да, всякие протесты, любые, уличные, неуличные, моральные, какие хотите, да, эти все протесты имеют огромное значение, они исключительно важны, как мне кажется. Вот. Да. Поэтому я как раз не призываю молчать, я просто призываю говорить о том, что действительно имеет значение. А действительно значение имеет не эмоции Дмитрия Анатольевича Медведева, что он сам разбирается, мне, честно говоря, напрягаться. Вот. А значение имеет то, что в стране установлена самовласть.
Да, спасибо большое, Леонид. Я все-таки прошу вашего разрешения и гостей продолжить говорить о правительстве, потому что самовластие самовластием, а все-таки назначение назначением. Вот мы уже ждем сюжет, вот-вот у нас будет готов про то, кто приходит, кто уходит. Но я тогда, пока нет этого сюжета, потому что он готовится очень, чтобы все было свежее, мы обсуждали точно, спрошу вас о тех, кто остается. Почему? Если Владимир Путин хочет создать видимость, ну, какой-то такой глобальной перемены, почему он оставляет людей? А это Сергей Шойгу, это Сергей Лавров особенно, с которыми, ну, уже, ну, такая уже, ну, это особенность Сергея Лавров. Это уже такая закостенение, ну, такая замшелая вот эта вот внешняя политика, которая, ну, уже, ну, сил, вот, казалось бы, ну, хоть тут будут перемены. Не будет перемен. Почему Станислав, он их оставляет, вот этих вот стареньких? Я не в смысле возраста.
Да.
Хотя и тоже.
Ну, хотя нельзя сказать, что они совсем молоденькие.
Да, уж, да. Ну и не молоденькие, но
Сергей
вот почему.
Сергей Лавров исполняет 70 лет. Сейчас скажу, что по нынешним временам он, Берни Сандерсу будет 79 перед выборами президента США, и как огурчик пытается стать кандидатом от Демократической партии. А, ну, Сергей Викторович, я думаю, что все, он остается министром иностранных дел до 9 мая 2020 года все-таки, пока, когда будет важнейшее событие современной российской истории.
А вы думаете,
здесь
вот
торжества
так?
По поводу 75-летия Победы, на которых или о чем-то договорятся с западными лидерами или нет. И ожидается пришествие Дональда Трампа. Эммануэль Макрон уже обещал, подтвердил свое присутствие. А основным приоритетным кандидатом в сменщики господина Лаврова считается Антон Эдуардович Вайна, нынешний руководитель администрации президента, дипломат по образованию и первой специальности.
Не дадут Пескову подрасти до министра?
Но Песков все-таки по формату он помощник, скорее. Он человек, который, будучи очень высокопоставленным, он же первый зам, он просто зампом руководитель администрации президента.
А Вайна не помощник? А,
нет, Вайна все-таки более, немножко более, более масштабный. Ну, это, знаете, Песков очень большой начальник. Но все-таки это большой начальник, который умеет хорошо держать микрофон. Когда Оливер Стоун...
А что умеет Вайна, вы знаете? Вы просто его знаете, да? Потому что я не представляю,
Вайна, Вайна это любимый, публичный, доверенный аппаратчик Владимира Владимировича
Путина. Я знаю,
Путина,
но он
а
не учитывая, публичный очень.
А учитывая, что внешняя политика для Путина главная, гораздо важнее внутренней, ну... То есть для самого по себе о чем-то говорит. Что касается Сергея Кужугетова-Шойгу, то давно ходят слухи всякие о том, что Валентина Ивановна Матвиенко может перейти, например, на Госсовет, чтобы нагреть место Владимиру Владимировичу Путину. А тогда ее место в Совете Федерации займет Сергей Кужугетович. Его же место Алексей Геннадьевич Дюмин, нынешний губернатор Тульской области и в недавнем прошлом любимый адъютант, то есть охранник президента. Но поскольку закон о Госсовете еще не готов, все эти протрубации еще не подготовлены ни юридически, ни политически, Сергей Кужугетович остается там же, где он и есть.
То есть ваш прогноз, что вот эти люди, которые ассоциируются, ну, очень-очень-очень тесно со старой политикой, они все-таки переедут из этого нового правительства?
Неизвестно. Это неизвестно, потому что политика сама по себе сильно не меняется. И то, что они ассоциируются со старой политикой, это как раз хорошо. Крым-то кто аннексировал? Кстати, их аннексировал два человека. В военном плане Шойгу и Дюмин пресловутый, который был командующим силами специальных операций в Крыму. Вот чего и начался его резкий карьерный рост.
Говорите хорошо, но он же хотел имиджевых перемен. Он же хотел, чтобы вот у него совсем-совсем все новое.
Кто вам сказал, что он хотел имиджевых перемен?
Ну, так он говорит.
Я об этом ничего не слышал, да? Чтобы он имиджевых перемен хотел. Наоборот, он стал бить свою нынешнюю политику, которая является незыблемой, безальтернативной, отвечает фундаментальным интересам и чаяниям многонационального народа Российской Федерации.
Когда он менял правительство, он хотел, чтобы это, как казалось бы... Он хочет, чтобы это все выглядело совершенно свеженьким, новеньким, молоденьким.
Вы
посмотрите на эти новенькие, как? Посмотрите на эти молодые лица. Новый прокурор молодой. Да, а вот...
Но новый прокурор молодой, он просто свиреп.
Свирепый,
со всей присущей молодости свирепости, и за ним стоит уже, может быть, не такой молодой Игорь Иванович Сечин.
А какого в свой аппарат взял сейчас Мишустин, совсем молоденького мальчика, своего заместителя из налоговой?
Да, ну подождите,
лица-то меняются?
Но не меняется качественно ни возрастные характеристики, ни главные идеологические, потому что философия правительства остается неизменной.
Ну тогда зачем вообще их всех менять, если вот философия остается?
Ну когда-то же надо менять хоть раз в 10 лет.
Ну так и менял бы вот тех, с которыми вот такие глубокие
ассоциации. Лавров и Шойгу это абсолютно доверенные люди. Лавров полный кавалер, между прочим, Ордена заслуги перед Отечеством. Вот Орден заслуги перед Отечеством первой степени это символ президентской власти. И при Борисе Ельцине его никому не давали. И даже Борис Николаевич приобнимал Аллу Борисовну Пугачеву в день ее юбилея в апреле 1999 года и говорил, что дает ей орден второй степени только потому, что первый давать нельзя. А Путин раздал этот орден первой степени половине страны. И Лавров полный кавалер. Также он доверенный, абсолютно, и Шойгу доверенный.
Да, но там много... А то Мединский недоверенный, а Медведев недоверенный. Там много выше были доверенных.
Мединский мальчик красивый, кладовал влюбленный, все-таки на некоторых дистанциях.
Медведь, да. Пожалуйста, если ваша точка зрения, почему силовой блок остался незыблемым плюс иностранный блок?
Вы понимаете, дело в том, что Вот это, видимо, мы выдаем желаемое за действительное. Нам хочется, чтобы что-то менялось, нам хочется, чтобы хотя бы имидж менялся правительства. Но дело в том, что, посмотрите, ну, Орешкин пришел вместо Улюкаева. У нас экономическая политика как-то изменилась, что ли? Ничего Орешкин не изменил. Ну, он осуществляет то же самое, что делал Улюкаев. Ну, придет там Решетников вместо Орешкина или еще кто-то, да. Неважно. Он будет делать совершенно
так,
то же самое.
Подождите, но я же вас об этом почему
политика
спрашиваю?
Не меняется,
почему?
Политика остается.
Подождите, так я вас и спрашиваю, а почему не поставить из тех же соображений косметических Вайна вместо Лаврова? Если политика не меняется, она остается той же. А почему этих тогда точно с той же самой вот аргументацией не поменять? Ну, мы просто так меняем косметически, ну, чтобы что-то менялось, лица какие-то, так давайте этого нам Вайна
вместо Лаврова.
Здесь же история какая, можно поменять, можно не поменять. Угу. Вот, ну, если Путину захотелось поменять, но он взял кого-то куда-то передвинул.
Лавров прекрасный, но перед 70-летием менять неудобно, перед 9 мая менять неудобно, а там, видишь, и поменяют.
Угу. Лидия Павловна, нам Лидия Павловна звонит, сказать, кого бы она поменяла. Здравствуйте, угу. Лидия Павловна.
Всех. Я бы не меняла, а всех выгнала бы. Потому что в 12 году, с 12 года не выполняются указы президента. Понимаете?
Ну да.
Вот и все.
Указы такие хорошие.
Ну да.
Как говорил Путин, будет менять надо насчет Конституции, то, что там менять надо мозги вообще-то.
Менять мозги. Лидия Павловна, спасибо большое за звонок. Я хочу вот тут сказать одну вещь, что сегодня Дмитрий Песков, он согласился, это редко бывает, с разного рода сплетнями. Он сказал, да, доля правды в этом есть. А слухи пошли насчет отставки правительства такие, что нашлись вот такие вот несознательные элементы в кабинете министров, которым не все понравилось. Как бы там условно, не послание горячих завтраков не всем понравилось. И вот они что-то там такое воспротивились вот вложению таких больших средств в пособие и в завтраки. И за это поплатились. И он сказал Песков, что ну я не буду отрицать, что да, доля истины в этих слухах есть.
Это ничего не означает вообще.
Нет.
Вот, по простой причине. Вы поймите, у правительства на счетах лежит запасной федеральный годовой бюджет. 16,5 триллионов рублей. Триллионов!
Так а что они жрали?
Сколько на демографические инициативы они выдали? 450 миллиардов.
Почему тогда они сопротивлялись?
Одну тридцатую от тех денег, которые у них свободно, без дела, лежат на счетах в ЦБ. В лучшем случае они вкладываются как депозиты в коммерческие банки.
То есть вы не верите в то, что они не захотели поддержать в этом своего президента?
Да им все равно. Силуанову, ну, скажут выделить 450, он выделит 450. Скажут выделить 300, выделит 300. Выделит 700, пожалуйста, 700.
Может быть, они ответственнее, чем вы о них думаете?
Силуанову все равно.
Да.
Ему все равно. За прошлый год, за 19-й год, бюджет не израсходован на триллион рублей.
Так Силуанов и сохраняет свой пост.
На триллион рублей. Триллион рублей, переходящие остатки на 2020 год. Это подарок Медведеву, Мишустину. Триллион рублей. Ну, что мешает не сделать инициативу не 450 миллиардов, а 900 миллиардов? Да ничто не мешает. Этому кто-то может воспротивиться желанию президента это сделать?
Нет, ну вот смотрите,
да не будет
вот
никто Силуанов противиться. Зачем
остается,
это надо?
Он как раз и сохраняет свое место, потому что он ровно делает то, что вы говорите.
Вы поймите ситуацию Силуанова. Сейчас он первый вице, сейчас он король при абсолютно бездеятельном Медведеве. Сейчас он делает в правительстве фактически все, что хочет. Он царь там и бог. Вот. А тут его подчиненный Мишустин из налоговой, которая там где-то там у него сзади всегда была, становится его начальником. А его понижают еще в должности. Даже если он остается министром финансов, он становится бесправным. Но нет, для Силуанова эти расклады, они совершенно ужасные.
Вы тоже, Станислав, к этой теории, что там какой-то бонд, вы относитесь скептически?
Нет, смотрите, горячие завтраки стоят очень недорого, я абсолютно согласен.
Условно.
Вообще в школах, мне кажется, по уму надо делать было шведские столы, а не горячие завтраки.
И не только для начальной школы.
И куратором, да.
Целиком, для всех школьников.
Куратором можно назначить сейчас простоящего времени Сергея Борисовича Иванова, поскольку он хороший специалист по Швеции и знаток шведского языка.
И Грету Тунберг пригласить. Она сейчас сдалась, вот и сдалась.
Я читал ее выступление. Да. Она сказала, что она не будет тратить время и реагировать на реплики Дональда Трампа. Несет себя. waste of time она не будет, прям так сказал. Значит, вообще философия этой власти не меняется. Основное бремя расходов несут бедные в этой экономике, а не богатые. Так оно останется независимо от персонального состава правительства.
Мы сейчас посмотрим все-таки сюжет. Это можно уже, конечно, он под ним нет подписи президента. Это не сюжет, основанный на его указах. Но можно уже как рабочий материал это принять. Mm-hmm. Смотрим.
Информация о новых возможных назначениях в правительстве появилась в СМИ днем 21 января. Как пишет телеграм-канал «Методичка», на своих постах останутся министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, заместители председателя правительства Татьяна Голикова и Юрий Борисов, министр финансов Антон Силуанов. Согласно данным телеграм-канала об энергетике «Газмяс», Александр Новак сохранит свое место на посту министра. Предполагается, что не войдут в новый состав правительства вице-премьеры Дмитрий Козак, Алексей Гордеев и Митали Мутко, а также министр экономического развития Максим Орешкин, министр просвещения Ольга Васильева, министр труда и соцзащиты Максим Топилин, министр культуры Владимир Мединский, глава МВД Владимир Колокольцев. Новым министром экономического развития может стать губернатор Пермского края Максим Решетников. Ранее он руководил департаментом экономической политики и развития Москвы. На место министра труда и соцзащиты ожидают назначения заместителя министра финансов Антона Костякова. Ранее он был министром финансов Московской области. Министра просвещения Ольгу Васильеву может сменить глава Рособорнадзора Сергей Кравцов, работавший в сфере образования в разных должностях с 2002 года. Главным кандидатом на пост министра культуры называют Ольгу Любимову, дочь ректора театрального училища имени Щепкина. В последние годы она была главой департамента кинематографии при Минкульте. Новый возможный глава МВД – бывший губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, ранее служивший в МВД, ФСО и КГБ. Глава Думского комитета по СМИ Леонид Левин может получить должность министра связи. Самое неоднозначное мнение о новом возможном министре здравоохранения. Среди кандидатов эксперты называют депутата Дмитрия Морозова, вице-мэра Москвы по социальным вопросам Анастасию Ракову, ректора Санкт-Петербургского государственного медуниверситета имени Павлова Сергея Богненко, и при этом не исключено, что пост сохранит Вероника Скворцова.
Вот с нами на связи Глеб Павловский. Глеб, здравствуйте. Хотелось бы получить ваш комментарий, почему этих оставляют, силовой блок плюс Лаврова, а этих убирают, чем не угодил Мединский, чем не угодили перечисленные здесь Ольга Васильева, Козак Дмитрий Бессменный, казалось бы, вечный представитель, как сказать, член, вечный член правительства, как был фильм такой, член правительства. Почему так? Вот что вас в этом, в этих объявлениях удивило, или вы воспринимаете это как все как должное? Почему так? Вот нам звук не включили.
Не включили.
А звук включите, пожалуйста, Глеба Олеговича. Уважаемые коллеги, хочется звук услышать. Глеб, попробуйте еще раз.
Да.
Вот, отлично, теперь звук есть. Да, пожалуйста, Глеб. Сначала, если
ну, а что, я буду комментировать сообщаемые в телеграм-каналах?
А что же остается-то нам? Глеб, нас кинули! Нам обещали, нам наобещали еще в 5 часов, что
вам
они в 3.
Вам наобещали? Нет, вам ничего не обещали. Они там обещали, может быть, кто-то кому-то, но уж точно не Путин вам. Поэтому здесь вообще нет интриги. В чем здесь интрига? Это важное для лоббистов тем, кто более или отдаленный, или более близкий к ним будет в точке лоббирования. Это важно, действительно. Но это не имеет вообще никакого политического значения.
Опять никакого значения не имеет. Глеб, а скажите, пожалуйста, а что, да, а что имеет значение? Значит, имена и фамилии...
Ну, это Ракову назначат министром, не знаю, там, культуры или медицины или образования, то это будет иметь политическое значение. В том смысле, что уйдет серьезный, сильный политический менеджер, уйдет на бессмысленную работу. Ну и вот и все. А что еще может быть здесь? Что еще можно сказать?
А будет ли это означать?
По-моему, это какое-то идиотское занятие, пересуды о том, каким образом почешет пятку господин Мишустин или ему.
Почешет или уже почесал? То есть вот совершенно точно известно, что он почесал пятку так, что с нее не соскреблась, например, должность вот бывшего министра обороны или министра иностранных дел. Это мы и спрашиваем вам.
Мишустин имеет какое-то отношение к вопросам обороны? Никакого.
А иностранных дел имеет?
Никакого.
Тоже не назначает?
По новым правкам
Конституции, он вообще ни на что. Он вообще
по новым правкам Конституции возникает фактически два правительства, конституционно причем, в кавычках, силовое и не силовое. Раньше это было просто частное безобразие, а теперь это конституционная норма. Да? Так ведь?
Мне кажется, что по старой Конституции... Он министра иностранных дел никогда не назначал?
Да это и по старой Конституции.
Мне тоже кажется. А что изменилось по старой?
Нет, нет. Вы не читали поправки. Теперь это конституционная норма. Она очень смешная, учитывая, что федеральное собрание якобы Дума, якобы утверждает правительство. Что значит утверждает, непонятно. Откуда берется вообще премьер, которого утверждает Дума? Он откуда взялся? Он вдруг свалился с неба? Нет, это же звонок из первой приемной. Значит, его утверждает Дума. А после этого, хоть через 15 минут после утверждения, его президент может просто уволить пинком. Вот. А при этом министры останутся, что еще смешнее. То есть правительство вообще отделено от министра. От премьера своего собственного конституционно тут обсуждать. Это очень интересная форма переворота, но внутри правительства это какой-то технический, оргтехнический, я бы сказал.
Ну да, а тем более, что есть огромный шанс, что общественность в виде фигуристов, в виде писателей, ей не понравятся эти поправки, она за них не проголосует.
Да все, уже комитет Госдумы проголосовал, Совет проголосовал, всем остальным дали сутки, но там есть орфографические ошибки, как мне не сказали, и с ними справится лично писатель Захар Прилепин. А так, я думаю, что Леонид Гозман и Глеб Павловский правы в том, что нарастает безразличие ко всем этим процессам, и это и есть очень хорошо.
Там не только орфографические ошибки, там есть и фактические противоречия.
Ну, фактически это понятно.
Например, Дума утверждает федеральных министров, там не сказано, что она, кроме силовых федеральных министров. И в то же время Совет Федерации утверждает силовых федеральных министров.
По поводу безразличия.
Где-то компетенция, все расплывается.
Да, мы не сомневаемся ни на одну минуту, что вот Виктор из Москвы, который нам сейчас звонит, или Мария Михайловна из Железногорска, Курской области, которых мы сейчас услышим. Я понимаю, что им совершенно не важно, кто придет вместо Максима Орешкина на эту должность. Но сам же Глеб Олегович сказал, что вот Ракова – это очень близкий человек Сергея Собянина. Если ее берут в правительство, это, например, означает укрепление позиции Собянина. Не знаю, как трактует это вот Павловский, я бы трактовала это так.
При том, что
прекрасно.
Собянина в правительство не взяли.
А потом же вы отлично знаете, что все это правительство поделено между персонажами, имеющими влияние, такое, там, скажем, непубличное влияние между всеми этими.
Ну вот, например, уходит вице-премьер Алексей Гордей. Это весьма повлияет на передел рынка мусора и создание единого оператора мусорного рынка. Является ли это политически, имеет ли это какие-то общеполитические последствия? Нет. Для Сергея Чемезова, Юрия Чайки, вот, который борется за мусорный рынок, это важно. Да, так сказать, для всех остальных это важно несколько менее. Для судеб страны, для политики государства это не имеет ни малейшего значения.
И важно ли это знать нашим слушателям?
Это, в общем, даже нам знать не очень важно. Мы должны в этот момент зевнуть, потому что мы чувствуем себя все более отчужденными процессов в верхах.
А вот все-таки, вот Виктор из Москвы нам, скажите, пожалуйста, а вы все-таки, вам совсем все равно, или вы кого-то убрали из правительства? Потому что когда человек говорит, я бы убрал их всех, как вот нам уже звонили, значит, ему не все равно. Виктор, вы кого-то бы заменили в этом правительстве?
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, если бы спросили, конечно, есть одиозные фигуры, которые как бы на слуху можно было заменить. Ну, это, например, министр образования, конечно, который явно тянет, это тот же Мединский, который совершенно чудовищную, так сказать, политику проводит. Но по большому счету, конечно, как говорится, в бочке от качества меда мало что зависит, если ее разбавить известно чем, да, неважно какой мед. Вот. И при этом расстановка приоритетов в том же финансировании, она зависит от главного лица, то есть от Путина. Расстановка приоритетов в этих отраслях, она независимо от правительства останется, по-видимому, той же. Вот. Так что, ну вот у меня вопрос. Вот понимаете, если все-таки мы все понимаем, что это по большому счету это танцы вокруг одного вопроса, так сказать, какие-то меры по оставлению во власти Путина. Если, скажем, не согласны с его изменениями в Конституции, вот, понятно, что один способ – это массовый протест. Но вот остались ли, на взгляд участников, остались ли какие-нибудь системные, так сказать, механизмы, при желании, которые могут сказать нет. Или у нас совершенно, это кроме, очень, так сказать, массовых протестов,
очень,
ничего
Виктор, страшного. Виктор, спасибо. Очень хороший вопрос. С учетом того, что массовый протест, о котором вы говорите, не такой уж и массовый. Поэтому вопрос остается, остались ли системные механизмы. Он, наверное, риторический, но вы на него ответите.
Нет, системных механизмов не осталось. Протест действительно не массовый. У нас было на проспекте Сахарова 60 тысяч человек минувшим летом. А, кстати, весь проспект Сахарова вмещает 63. Именно поэтому он так любим федеральными и московскими властями. Как место организации протестных акций. А в Гонконге миллион.
Да, это если там заборчики все вот эти выстроить, да. Не пускать на бордюрчики и так далее, да. То там можно и 40 сделать тысяч.
Да, и соответственно, да, при этом в Гонконге население вдвое меньше московского. То есть миллион гонконгский, это 2 миллиона московских, и эти протесты действительно на что-то повлияли, как казалось бы, в отношениях с тоталитарным Китаем, который номинально гораздо жестче, чем российские власти. Нет, системных рычагов нет, и в этом смысле одиозность тех или иных фигур в правительстве тоже не может быть измерено ни по какой объективной шкале. Вот возьмем, например, Владимира Ростиславовича Мединского. Да. Ему на смену, если верна версия об Ольге Любимовой,
да. Которая действительно... Это все-таки версия РБК, у которой да, есть источники.
Ну, там было много кандидатов, от Олега Добродеева до Сергея Новикова, который креатура Сергея Владимировича Кириенко и Брайи Ковальчуков.
А Импольск уже даже не рассматривает.
Ну, Импольск – это Никита Михалков. Он сейчас немножко дистанцирован от Владимира Владимировича, поэтому сейчас не в приоритете его кандидатуры. А, значит, Ольга Любимова, кстати, не только дочь Бориса Любимова, известнейшего театрального критика, которым лично я еще зачитывался в театральной жизни в 80-е годы прошлого века, но она классик православного телевидения. В свои нежные 39 лет она прошла огромный путь на канале Москвы, на канале Спас, и вот ее основной, при том, что она училась в православном лицее и оттуда ушла, и чуть ли стала не протестанткой, но потом вернулась в лоно православия, и она олицетворяет этот тренд. А также она и директор департамента кинематографа. А мы знаем, что какое у нас есть важнейшее из искусств, наряду, естественно, как говорил Ленин, с цирком. Кино и цирк. Цирк у нас есть, с ним все в порядке. Надо еще наладить кино. Но Владимир Ростиславович Мединский на своем посту утверждал 2 тезиса основных. Первое. То, что делается за государственный счет в российской культуре, должно нравиться Владимиру Владимировичу Путину. А если вы хотите делать что-то иное, то делайте это за свой счет. Цензуры нет. Второе, что он утверждал на этом посту. Что министр культуры должен нравиться Владимиру Владимировичу Путину, а не художественным средам, как стремились сделать все его предшественники. И в этом смысле он абсолютно преуспел, и новый министр будет делать то же самое. Может быть, только Любимова моложе, чуть помоложе и покрасивее Владимира Ростиславовича.
Она помоложе, хотя я не...
Ну и 39 лет, она весьма миловидная.
Да. А, ну, молодая, да, конечно.
Я говорю, классик православного зрения, но я не специалист по мужской красоте, поэтому не готов сравнивать госпожу Любимову с господином Мединским. Но ничего качественно нового в политике Минкульта не будет. И будет один одиозный министр, другой, ну... Одиозность, в данном случае, вещь глубоко субъективная, потому что Владимир Ростиславович, может быть, излишне откровенно, излишне искренне говорил. И вот за эту искренность мы и считаем его одиозным.
Алексей, а вы считаете хоть кого-то из министров одиозными?
Это вот не искренне, вот вы это цинизм.
Да, да, вы бы использовали...
Это просто предельный цинизм, да, и все. Да, он действительно говорил с предельным цинизмом некоторые вещи.
А
да.
Вы бы использовали такой же термин вслед за нашим слушателем «одиозный министр», а говоря о ком-нибудь из них? Одиозный, вот... Что-то с ним не так.
Вы знаете, одиозно все правительство.
Понятно.
Каждый министр. С моей точки зрения. Каждый министр абсолютно достоин того, чтобы его...
А теперь оно будет... Одиозное меняется на то, которое мы
Те, которые придут, будут не менее одиозные.
Не менее одиозные.
Они будут точно такие же. Я не понимаю, почему православный человек должен руководить нашим образованием или нашей культурой. Ага. Почему выцерковленный человек должен быть руководить?
Ольга Любимова, она очень модернизированная
православная. У нас церковь отделена от государства. У нас это должны быть абсолютно разные вещи, разведенные. Почему человек, который демонстративно там, демонстрирует свою приверженность там, православной церкви, да, он должен руководить нашим образованием?
А государством он может руководить? Слушайте, они все демонстрируют. И государством руководит, и Москвой руководит, и правительством руководит. Они все православные, они все демонстрируют, и все руководят.
Я сейчас не о том, что, это что он православный. Пусть он будет сам по себе православный сколько угодно.
Но они же это
декорируют. Но когда это православие начинает насаживаться в школах, начинает насаживаться так в кинематографе и так далее...
Это
явный перебор. Потому что церковь должна быть отделена от государства. И когда эти вещи путаются, перепутываются, когда стирается грань между церковью и государством, это плохо.
Но это же нужно говорить не министру, а человеку, приказы, которые он выполняет, политику, которую он выполняет.
Человеку, который назначил этого министра.
Ну да.
И кто его назначил?
Валерий Борисович из Новокузнецка,
Кемеровской... Нет, вот это не он точно назначил.
Валерий Борисович из Новокузнецка, Кемеровской области не назначал министра, но может снять кого-то из них. Ваше слово, Валерий Борисович.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Я бы в первую очередь убрал из правительства Скворцову.
Кого?
Скворцову.
Скворцову.
Уже почти убрали.
Уже почти убрали, да. А вы за что ее...
Это медицина.
Да, здравоохранение. Вас не устраивает качество, естественно. Ну, я даже смешно задавать такой вопрос. Понятно, спасибо вам большое. Людмила Сергеевна из Москвы, вы кого бы убрали? И потом послушаем уже прохожих наших.
Ну, я, прежде всего, это Мединский, конечно. Это вообще невозможно переносить такого министра. Это позорище. А потом, конечно, Скворцова, которая вообще... живет в параллельном мире. Она не интересуется вопросами здравоохранения. Она здравоохранением, да, министр?
Ну да.
Или образование?
Нет, она здравоохранение. Если вы...
Здравоохранение.
Вы заодно готовы и Васильева убрать, что ли? Она министр здравоохранения.
Да. То же самое. Здесь вот в Ютубе не упоминаются только несколько фамилий. Я не вижу списка. Ну, кто уволен?
Вот еще раз.
Ну вот Орешкина я бы не стала увольнять.
Вот.
Потому что он все-таки как финансовый министр, он толковый, мне кажется.
Да, Людмила Сергеевна, толковый или нет? Скажите, Алексей, вы экономист, пожалуйста, толковый или нет? Ответьте, пожалуйста, Людмиле.
Слушайте, еще раз, какой бы он ни был толковый, какой бы ни был толковый там Решетников, или какой бы ни был толковый Улюкаев, или какая бы ни была толковая Набиуллина, до тех пор, пока сверху заказ на совершенно определенный тип экономической политики, под нее будут, под эту политику будут подбираться исполнители. Да? Это всего-навсего исполнитель.
Но, тем не менее, вы войдите в положение...
Орешкин молодой, производит впечатление, конечно, толкового, но надо хорошо понимать, что он карьерный, очень, очень карьерный человек.
Понимаете, ведь что такое...
И ради карьеры...
Как он не будет карьерным,
конечно, и ради карьеры он, конечно, положит любые убеждения на стол, под стол, под ковер, куда
угодно. У него убеждения полностью соответствуют путинским. Слухи о том, что какие-то есть системные либералы,
если они вообще существуют,
Путина там вынашивают какие-то свободолюбивые замыслы, сильно преувеличены.
Я почему все-таки все равно призываю вас прислушиваться к тому, что люди говорят, и не списывать со счетов все-таки
кто... А вы возвращаетесь к своему самообновлению, о внешнем обновлении фасада правительства. Да.
Личность.
То есть поменять Лаврова на Вайну уже вроде как и внешняя политика
помягчала. Вот я вас прошу все-таки не списывать.
А там в Давосе сантехники отравили пару делегаций.
Я вас прошу обратить внимание на это слово «одиозный». Оно с чем связано? С тем, что, например, человек, который придет на место Мединского, не будет нести тех вещей, которые абсолютно шокируют и раздражают, например, нашу слушательницу. Например, понимаете, она может ту же политику там проводить тихонечко, спокойно, молча,
но
уже не раздражая. Совершенно верно. Да. Не раздражая окружающих. Я думаю, что вот в этом смысл звонков, который говорит, я бы этого убрала и этого, потому что уже нет сил слушать его. И вот эти перлы, которые он из себя исторгает.
Я сказал, что смена фасада, в какой-то степени смена риторики.
Облагораживание.
Да, можно похлопать по плечу, например, кинорежиссера Андрея Звягинцева и сказать Александру Сокурову, что он был не так уж не прав, вступая в полемику с Рамзаном Кадыровым, это все можно. Но политика из двух базовых пунктов Медин, Кандинского, которого я называл в этой студии только что, при Ольге Любимовой, столь нежный обаяние не сохранится, и мы должны отдавать себе в этом отчет.
Давайте прохожих послушаем на улице, что говорили, кого бы они убрали.
Каких министров вы бы убрали из правительства?
Вообще бы поменял бы все, потому что если бы менять одно звено, оно рано или поздно превратится, потому что это уже правительство, ну вообще вот эти все игроки играют по непонятным для народа вообще правилам.
Совершенно новые должны быть люди.
Ну, Набиуллина, наверное, сложный товарищ. Я очень плохо знаю работу остальных. Она не озвучена, ну, кроме Шойгу, конечно. Вот Набиуллина часто упоминают, причем так, осторожной критикой. Ну, Медведев, так уж.
Ну, вот Мединского бы можно было бы убрать.
Да правительство до того коррумпировано, что там даже выбирать не надо. Как вот он поступил, убрал всех, то есть распустил. Вот это правильное решение.
Министр здравоохранения. Потому что медицина в отвратительном состоянии, кроме платных клиник, ничего государственного нет.
Я считаю, что правительство нужно новое, умное. А вот это правительство, оно постоянно наступает на свои грабли. Сначала отменяет какие-то законы, потом их принимает снова. Это очень некрасиво выглядит.
Честно говоря, я бы всех убрал. В общей ситуации я немножко со стороны мог смотреть на то, как у нас идет история современная, и понял, что идет она категорически не в ту сторону, куда бы мне, я думаю, многим гражданам бы хотелось. И я, конечно, считаю, что в основном в этом виновато именно наше правительство.
Вопрос очень интересный. Но я полностью полагаюсь на Мишустина. Мне он очень нравится.
Министр культуры, министр просвещения и министр здравоохранения. Потому что от них никакой пользы для народа нету. Тем более, я забываю фамилию этого культуры.
Мединский,
да. Как это может министр культуры Российской Федерации открыть доску, памятную доску Минергейму?
Да я плохо знаю, честно говоря. Состав правительства. Я бы сказал, так сказать, такое напутствие, если хотите, сделал бы новому правительству. Поменьше лжи, побольше открытости, чтобы мы знали, что там происходит. А то я не потому не знаю и не могу ответить на ваш первый вопрос, что я не интересуюсь этой темой. А бессмысленно интересоваться. Рассказывают какие-то байки, какие-то осколки мы узнаем через там третьих лиц разных, из-под полы. Это безобразие полное. Такого, по-моему, нет ни в одной стране мира, что народ не знал, что происходит там, где решается его судьба. Дикость какая-то просто.
Очень хороший комментарий нашего прохожего. А я прошу вашего комментария к новости, которая только что поступила. Виталий Мутко больше не работает в правительстве. Ему поступило предложение возглавить госкомпанию «Дом.рф». Что это такое?
Ну, это дочерняя компания Веба. Веб.РФ занимается будет жилищным строительством. То есть человек пошел на реальную плотную работу с финансовыми потоками. Потому что вице-премьер – это большая должность, но от финансовых потоков она отделена несколькими прокладками. Да.
Но ведь Виталий Мутко относится ровно к тому типу, просто про него, может, забыли наши слушатели, но если спросить, опрос провести специальный, вы за то, чтобы его убрать? Скажу, да, 100%, потому что он относится к раздражающему типу. Его держали очень долго, согласитесь, что
потому
Владимир
Путин... Потому что Владимир Путин ему полностью доверяет. И есть известный апокриф о том, что когда договаривались о чемпионате мира по футболу, то были три человека на этой решающей встрече. Президент ФИФА Йозеф Блаттер, Виталий Мутко и переводчик. А переводчиком был лично Владимир Путин с немецкого на немецкий, потому что доверить от другому человеку перевод было нельзя.
Ну, вполне возможно, что и он что-то такое знает по поводу допинга, знает то, что знает Путин.
Что знают все.
Да, поэтому, опять же, Виталий Мутко – это идеальный путинский министр, как и Владимир Станиславович Мединский и многие другие, кто положил живот за други свои, а кто принес свою репутацию в жертву Путину. Владимир Путин это высоко ценит, и он таких людей окончательно никогда не сплавляет.
Хорошо. Как вы ответите, вот через какое-то время все-таки их всех огласят, это уже не будут телеграм-каналы, это совпадет причем совершенно с тем, что мы говорили, я думаю, во многом. Как вы призовете нашу аудиторию к тому, что все-таки посмотрите, кто пришел? Или вы не будете к этому призывать, например, вы, Алексей? Если они посмотрят, кто пришел в это правительство, что они должны будут понять? Зачем им смотреть, кто пришел? Или вы не совсем знаете, читать не надо?
Самая большая загадка всего этого конституционного, всей этой конституционной истории, и включающей в себя смену правительства, она заключается в том, что непонятно, зачем Путин все это делает. Вообще непонятно. Меняет правительство, но одних на других поменяет, но лица, может быть, сменятся, политика не изменится.
То есть не призывается аудитория следить за тем, кто пришел и слушать даже.
Конституционные поправки, да они ничего не меняют в жизни людей, они не меняют ничего точно. Какие-то расклады внутри элит, и то не очень понятно, и в основном они остаются открытыми.
А зачем против них тогда протестовать?
Зачем Путин все это делает?
Зачем протестовать тогда после против конституционных поправок, все равно ничего не изменится. Зачем тогда эти протесты?
Я не знаю, зачем эти протесты. Я не знаю. Не зачем нужны эти протесты, потому что для меня эти поправки не являются ни новыми репрессиями, ни новыми каким-то историческим поворотным решением.
Надо идти путем дальнейшей ментальной депутинизации, то есть не обращать внимания на действительно бессмысленные шаги и действия
и
власти.
И не протестовать.
Которым им, кто хочет, тот протестует.
Кто хочет протестовать. Мы на этом закончим. Кто хочет, думает, кто хочет, протестует.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами.